Человек, не очень знакомый с Библией, или, может, кто недавно посещает собрание, может сейчас удивляться. Разве так может быть? Разве можно на мертвого человека думать, что он живой? Да так не бывает. Братья и сестры, так, оказывается, бывает, что человек внешне, он как будто живой. Он ходит, он мыслит, он какие-то дела делает, и слова хорошие, бывает, говорит. Но на самом деле он мертвый. Что значит мертвый? Бог Адаму сказал: «Не вкушай с этого дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Дьявол в образе змея Еве сказал: «Не умрете». В смысле, Бог неправду сказал или не так точно. Но в день, когда вы вкусите эти плоды, вы будете как боги, вы будете знать, что такое добро и что такое зло. Друзья, и вот Адам и Ева вкусили. Они умерли или нет? Вот Бог сказал: в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И он вкусил. И вроде бы не умер. Я представляю, друзья, что через 5 минут, когда Адам и Ева съели плоды с этого дерева, они посмотрели на себя, они чуть-чуть изменились или нет? Я не думаю. Я не думаю, что они изменились даже на какую-то иоту. Они были такими же молодыми и свежими. Они также улыбались, и волосы у них не поседели за эти 5 минут. И все было, как и раньше. Но для Бога они стали мертвыми. По отношению к Богу они стали мертвыми. Друзья, смерть – это значит разлука. Ну, в данном случае, или разделение. Вот физическая смерть – это тоже разделение. Чего с чем? Души и тела. Физическая смерть – это разделение души и тела. Духовная смерть – это разделение человека с Богом. И поэтому, когда Адам и Ева вкусили, они стали духовно мертвыми. И поэтому, когда Бог оказался в Эдемском саду, они даже и физически отделили себя от Бога. Они спрятались. То есть они теперь встречаться с Богом не хотели, как это было раньше. Они не радовались тому, что Бог пришел в Эдемский сад, как это было раньше. Друзья, вот она, духовная смерть. Ну, очень хорошая иллюстрация этому. Вы помните, когда блудный сын вернулся в дом к своему отцу, отец сделал пир. А почему отец сделал пир? Потому что он сказал: этот сын мой был мертв и ожил. Да нет, кто-то мог бы сказать ему, он не был мертв, иначе бы он не пришел сюда, он там жил где-то вот в чужой стране, и он мертвым не был. Братья и сестры, по отношению к отцу он был мертвый, он был как бы несуществующий. Да, отец переживал и плакал, он хотел, чтобы этот сын ожил, но он так долго не оживал. Но я здесь и еще на одну сторону хочу обратить внимание. В общем-то, я понимаю, что и физически, в момент, когда Адам и Ева вкусили плоды, в их организме начала действовать смерть, начала совершать свою коварную работу. Пройдет сколько-то времени, Адам посмотрит на свое отражение в воде, и он увидит у себя побелевшие волосы. Я думаю, что, наверное, он будет удивляться, ему будет непонятно, почему это. А потом у него будет болеть поясница, а потом дальше, и морщины, и все прочее. Они будут удивляться, наверное, непонятно все, что с ними происходит, друзья, но в их организме действует закон смерти. И так это и сегодня. Когда человек рождается, в нем уже начинает действовать закон смерти. Я однажды слушал проповедь одного брата молодого, он такую мысль сказал: когда человек родился, в этот момент он стал в очередь за смертью. И это точно так. Его жизнь начинает сокращаться с момента его рождения. И так вот было в Сардисе. Были люди, которые были как будто живые. Они приходили на собрание, они улыбались. У них на лицах было выражение радости, веселья. Они рассказывали стихи и пели, возможно, и неплохо. Возможно, неплохо и проповедовали. Кстати, друзья, среди этих людей был служитель этой церкви. Ангелу Сардийской церкви напиши: ты носишь имя, будто жив. Не написано так, что у тебя в церкви есть люди, которые как будто живы. Ты носишь имя, будто жив. То есть однозначно, что этот человек проповедовал и учил, и посещал, возможно, верующих на дому. Но духовно он был мертвый. Братья и сестры, я приведу одну иллюстрацию. Саул. Сколько лет царствовал Саул? 40 лет. Друзья, но 40 это, можно сказать, механический счет его царствования лет. Но духовная сторона, если посмотреть чуть-чуть поглубже, то Саул был царем в течение нескольких лет. Может быть, это было 2 или 5 или 8, точно не могу сказать. Но что это значит, друзья? В начале царствования Саула был такой момент, когда Бог Саулу сказал: «Ныне отторг Господь царство у тебя и отдал ближнему твоему». Братья и сестры, там не написано «отнимет Бог у тебя царство», а там написано «ныне Бог отнял у тебя царство и отдал». Не отдаст когда-нибудь через 30 лет, а отдал твоему ближнему. Давид был помазан в цари над Израилем не спустя 40 лет, когда Саул начал царствовать, а это было раньше. Давид был помазан в цари над Израилем. Вот это был момент, когда Давид стал царем. Нет, он не оказался на престоле. Саул ему свой престол не уступил. Но в глазах Бога он уже царем не был. Духа Святого с ним уже не было. И Бог ему уже не помогал. Мы знаем, что на него начал нападать злой дух. И Саул вел себя совсем не как царь. Он вел себя совсем не как Божий человек. Ну вот, например, одна короткая фраза. Написано в Библии: «Однажды бесновался Саул в своем доме». Разве Божий человек может бесноваться? Да нет, конечно. Люди все думали, что Саул царь. Они ему воздавали почести. Саул, как и прежде, выходил в походы, воевал и судил людей. Но в глазах Бога он уже царем не был. И об этом никто не догадывался. Об этом не догадывался даже сам Саул. Он однажды Давиду сказал: «Я знаю, что ты будешь царем после меня». Это была ошибка, потому что он уже не царь. Надо было бы сказать: «Давид, я знаю, что ты теперь царь, а я уже не царь», и уступить ему свой престол. Братья и сестры, так бывает, что видимая сторона, что человек такой, как и прежде, но невидимая сторона, духовная сторона, он уже не такой. Фактически он уже не тот, кем он должен быть. Как и Павел Коринфянам пишет: «Разве только вы не то, чем должны быть?» Друзья, когда я был маленький, произошел такой один случай. Мне было, наверное, тогда 5 или 6 лет, но я очень хорошо помню этот случай. У нас во дворе росло дерево, абрикос, достаточно большой. И вот однажды весной отец срезал одну большую ветку, которая, ну, мешала немножко, но в окно касалась. И отец срезал ветку. Утром мы выходим во двор, и срезанная ветка зацвела. Зацвела очень красивыми розовыми цветами. Срезано, дерево не зацвело. Я не ботаник и даже огородник слабый. Друзья, я не знаю почему. Дерево не зацвело, а срезанная ветка зацвела. Мама почему-то заплакала. Я не понимал, ну что плачет мама, ветка, жалкая ветка, подумаешь. Друзья, это уже потом, когда взрослым стал, я начал понимать, что, видимо, у мамы были мысли какие-то, такие вот серьезные переживания, поэтому и плакала. И я представляю, что в жизни христианской тоже бывает так, что человек, он срезанный уже, но он цветет. Ну, цветет в смысле, он что-то пытается делать, иногда и даже успешно, но... Как вы думаете, друзья, эта ветка плоды принести могла или уже бы не принесла? А если бы мы ее, скажем так, вот, ну, удобрили в навоз, вот так ровненько поставили, как дерево, и поливали бы каждый день, неужели не принесла бы? Друзья, она бы уже плоды никогда не принесла. Самых лучших специалистов соберите. Эта ветка уже никогда не принесет плоды при всем самом идеальном уходе за ней. Это так, как, знаете, наверное, каждый из нас когда-то в юности или в детстве веточки в стаканчик ставил зимой на подоконник. Набухали почки, иногда цветочки появлялись, но никто никогда не ел плодов из стакана. Друзья, так жизнь устроена, и духовная жизнь тоже. Поэтому мы сегодня должны проверять, а как моя жизнь, а какую оценку сегодня делает мне Бог? Как проверить, жив я или не жив? У нас один брат работал на асфальтобетонном заводе, и случилось так, что там транспортер был, который камни подавал, и вот там буксовать лента начала. И он взял кусок битума и решил вал смазать, чтобы он стал большим трением обладать. И его руку захватила лента, крутанула и дернула, и перервала в плече нерв. Друзья, он пришел с работы. Рука была, как обычно, не пораненная, и внешний вид тот же самый. Но она была без чувств. Она у него не работала. Внешне она была точно такая, как и левая. Но взять иголку или гвоздик, и можно было втыкать в эту руку, и никаких признаков, что она живая, уже не было. Друзья, так вот и бывает в жизни христианина. Написано, страдает один член, с ним страдает все тело. Если я член церкви, но у меня нету страданий, когда церковь переживает страдания или скорби. Или когда у брата или у сестры, которые в одном теле, какая-то скорбь или переживание, какая-то потеря или кто-то умер. А у меня не только глаза, у меня сердце не плачет, и переживаний даже в сердце нету. Это один из признаков мертвости, состояния духовного. Друзья, я дальше прочитаю вторая категория людей. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. Это люди не мертвые, а люди близкие к смерти. То есть, они могут завтра умереть. Сегодня они пока еще живые, но завтра они уже живыми не будут. Или могут не быть. Ну как это, друзья, сначала бытовая сторона, ну в смысле физическая сторона. Я был в Америке и встретил там одного брата, служителя. Мы с ним друзьями были, он постарше меня был лет на 8. Ну в общем-то мы хорошо сотрудничали и так встречались, помогали друг другу. А потом он оказался в Америке, и вот я с ним там встретился. Вы знаете, друзья, как он сильно радовался встрече нашей. Он говорит, ты знаешь, так здорово, что ты приехал. Я даже молился, чтобы ты приехал. Мне так с тобой поговорить хочется. И вот мы несколько времени с ним имели общение, беседовали. И так вот он радовался, когда я уезжал, он мне подарок маленький сделал, блокнот с ручкой подарил. Говорит, хочу, чтобы ты меня помнил. Я, говорит, хочу в Россию приехать.